Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами, как всегда, Ксения Туркова и мой коллега Данила Гальперович. Мы знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине и о мировой реакции на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюша. Ну, мы начнем, конечно, с того последнего, что знаем про ракетный обстрел Львова. Уже мировые медиа и в соцсетях опубликовали страшные кадры ракет, летящих на Львов и бьющих по самым разным участкам этого города. В общем, конечно, это снято жутко. То есть видно, как ракеты входят в землю, как возникает взрыв. В это время город живет какой-то жизнью, которая, конечно, сразу меняется. Расскажи, Ксюша, что известно.
Ну, надо сказать, что Львов до сих пор считался одним из самых безопасных или даже самым безопасным местом в Украине. Именно туда с самого начала войны очень многие эвакуировались. И действительно, в этом городе люди чувствовали себя, ну, более-менее в безопасности. Ну, вот сегодня мы видели, что атака была совершена в том числе и на Львов. По последним данным, 7 человек погибли, 11 человек пострадали. Среди травмированных есть ребенок. Его состояние не тяжелое, но вот некоторые взрослые находятся сейчас в очень тяжелом состоянии, и за их жизнь борются врачи. Как ты уже сказал, было несколько ракетных ударов по городу, 4 удара пришлись по складским помещениям и один по шиномонтажу. Да, вот такие события произошли сегодня во Львове.
Ну, и я бы хотел привести объяснение этого ракетного удара со стороны России. Во всяком случае, сейчас Москва не отрицает, что обстрел был именно ее ракетами, что это она устроила. Но вот Минобороны российская хвастается тем, что они уничтожили объект в районе Львова, где находились крупные партии оружия для Украины, от США и других стран. Вот это важная новость. Если действительно Россия начала целенаправленно обстреливать склады, где доставлена помощь от Запада Украине в ее войне против России сейчас, то, конечно, это уже новый уровень конфликта. Когда Россия начинает целенаправленно пресекать возможности такой помощи, Запад должен будет придумывать что-то новое, и он должен будет придумывать, как эта помощь будет сохраняться на территории Украины. Я думаю, что признание это российское, что мы бьем напрямую по боеприпасам или чему бы то ни было, которые были поставлены Украине Западом, это признание, это новый этап в войне. Но мы вообще видим, что, может быть, в этой войне, агрессивной войне России против Украины, начинается новый этап, да?
Да, если говорить о том, что происходит на востоке Украины, сегодня стало известно о том, что российские войска вошли в город Кременная на западе Луганской области, об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Россияне вошли в Кременную, начались уличные бои. «Эвакуация невозможна», написал он на своей странице в Фейсбуке. Обстрелян также был город Лисичанск. Там обстреляли отделение патрульной полиции и есть раненые полицейские. 15 жилых домов также горели, там были пожары в Лисичанске, и пострадали жилые массивы в Рубежном. Рубежное тоже в последние несколько дней подвергается серьезным обстрелам. В Донецкой области прошлой ночью был ракетный обстрел Краматорска, там есть разрушение инфраструктуры, и информация о пострадавших местных жителях сейчас уточняется. Также обстрелы и взрывы были слышны в Херсонской области, на территории всей области. Тоже уточняется сейчас информация. И вот интересная информация, такой штрих просто к тому, что происходит именно в Херсонской области. В оккупированном Геническе россияне установили памятник Ленину. В Херсонской областной администрации сообщают, что на Херсонщине продолжают свои эксперименты с перемещением в прошлое, это цитата, российские войска, они возвращают красные флаги и какие-то памятники советской поры. Ну вот памятник Ленину, который, как известно, основал Украину, по последним данным из России, вот установили памятник Ленину. И в Харьковской области тоже были ночные обстрелы. Я так понимаю, что в Харькове по-прежнему ситуация остается серьезной.
Очень серьезной, Ксюш. 13 погибших мирных жителей только в результате последнего обстрела. Харьковской области, и об этом сообщил начальник следственного управления нацполиции в Харьковской области Сергей Балвинов. Он говорит, что в разных местах Харьковщины погибли эти 13 человек, но были погибшие в самом Харькове. Если говорить о восстановлении памятника Ленина на Херсонщине, о котором ты сказала, то около него уже фотографируются местные любители Ильича. Они публикуют в соцсетях свои фотографии. Один из них – местный охранник, вот очень показательно, да, он принадлежал какой-то охранной фирме, вполне себе украинской. Но вот оказалось, что его обрадовало восстановление Ленина, сфотографировался, но ему там уже пишут, что, может быть, все-таки зря так в прошлое-то путешествовать.
Мне интересно, откуда они взяли этот памятник Ленину. Несколько лет назад, еще когда начались военные действия на востоке Украины, после аннексии Крыма, прошла мощная волна декоммунизации во всей Украине. Памятники Ленину, ну, их куда-то передвинули, перенесли, где-то снесли. Мы видели эти кадры, был ленинопад так называемый. Но вот интересно, откуда притащили этот памятник Ленину в Геническое?
Ну, ты знаешь, с другой стороны, значит, может быть, было кому показать, где обломки лежат. Ностальгия, может быть, сохранялась. Вообще фиксируются Генеральным штабом Вооруженных сил Украины признаки начала нового наступления во всей восточной так называемой операционной зоне. То есть на востоке Украины, про что раньше говорили, ты сказала о том, что взят российскими войсками город Донецкой области. На других направлениях также активизированы наступательные действия российской армии. Это Северодонецкое, Попастенское, Кураховское и Запорожское направления. Продолжается сосредоточение дополнительных танковых и артиллерийских подразделений, говорит Генштаб Украины. В общем, действительно, обстрел Львова, явное развитие ситуации на востоке, также блокада с моря, которую продолжает Россия. Это все свидетельствует о том, что в Москве решили, возможно, перейти ко второй фазе этой агрессивной войны. Ну и Соединенные Штаты примерно это же видят. Во всяком случае, очевидно, что с прошлой недели, как рассказывает высокопоставленный представитель Пентагона, сегодня Россия направила около 11 боевых тактических групп своим силам на востоке и юге Украины. Они расширили возможности на территории Украины, сказал этот представитель Пентагона, и также добавил, что все российские сухопутные силы в настоящее время сосредоточены как раз на востоке и юге. Но пока Вашингтон не может точно определить, как именно распространяются, как они будут растянуты по линии фронта. Но, в общем, эти боевые тактические группы, они в большом количестве есть на территории Украины, на востоке и так далее. Но США, по сообщению того же чиновника, уже отправила 4 рейса с военной помощью Украине. Здесь мы возвращаемся к тому, что мы говорили про Львов. Если Россия целенаправленно обстреляла военные склады с западной военной помощью, это, возможно, новая фаза. Конечно же, мы продолжаем следить за тем, что происходит в Мариуполе и вокруг Мариуполя. Это одна из самых страшных трагедий этой войны. Город уничтожен практически полностью. Мы знаем о бедствиях, которые переживают мирные жители в городе из-за российских обстрелов. По последним данным, которые сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, в Мариуполе российские солдаты, российские войска склоняют местное население к сотрудничеству, обещая выплатить компенсацию в рублях за разрушенное жилье, то есть за разрушенное ими же жилье.
А в каком объеме компенсация, интересно?
Совершенно непонятно. Вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что это, конечно же, настоящая такая бандитско-мафиозная тактика. То есть мы вообще-то тебя обобрали и обездолили, а теперь мы можем, если ты нам подчинишься, чуток тебе вернуть. Ну и продолжение тоже темы Мариуполя. Стало известно, об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, что российские силы в фильтрационных лагерях под Мариуполем удерживают около 27 тысяч человек. Он пишет, Андрющенко, депортация и фильтрация. По обновленным данным, на сегодняшний день оккупанты удерживают в фильтрационных лагерях по линии Мангу-Никольская-Ялта не менее 20 тысяч человек, препятствуя возможности эвакуироваться из-за умышленного затягивания и замедления процедуры фильтрации. И еще 5-7 тысяч человек находятся в фильтрационном лагере в селе Безымянное на стадии подготовки к депортации. Это все требует проверки, естественно, это заявление представителей украинских властей, но независимые журналисты и международные организации отмечали, что существуют сведения и о фильтрации, и о лагерях, и о последующем перемещении людей, беженцев из Украины по российской территории без их воли.
Если продолжать тему Мариуполя, один из самых богатых людей Украины, Ренат Ахметов, обещает после войны помочь восстановить Мариуполь, где он владеет металлургическими заводами «Азовсталь» и комбинатом имени Ильича. Мариуполь – это глобальная трагедия и глобальный пример героизма. Для меня Мариуполь всегда был и будет украинским городом. Об этом Ренат Ахметов сказал в интервью агентству «Рейтер» и добавил: «Я верю, что наши храбрые солдаты отстоят город, хотя я понимаю, как им трудно и тяжело». Вот ты упомянул советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко. Он же написал о том, что в Мариуполе поддерживают идею обмена Виктора Медведчука на защитников и жителей города. Если бы она, в смысле идея обмена, была реальной, если бы это действительно произошло, это было бы очень хорошо. Лучше мы его обменяем на наших героев, на наших людей, чем в Украине он получит наказание, которого он заслуживает, заявил Андрющенко. По его словам, Виктор Медведчук, цитирую, даже в России долго не протянет. Но сам Виктор Медведчук, он действительно обратился к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на защитников Мариуполя и местных жителей.
Интересно, что в Кремле на просьбу Медведчука, а также его жены, которая очень много распространила разных обращений, утверждений, что его пытают, предложений по обмену. В общем, в Кремле реагируют примерно так: ну да, мы видели. Но настоящую реакцию Москвы на все эти, так сказать, игры с Медведчуком можно вывести из сообщения российского государственного телевидения, потому что в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» появились взятые в плен России подданные Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер. Они воевали за Украину, они воевали в Мариуполе. Действительно, они попали в плен. Один из них даже об этом опубликовал пост в соцсетях, что я сдаюсь. Вот они обратились к премьеру Великобритании Борису Джонсону со словами: «Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Эслином», это говорит Шон Пиннер, «хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе». Ну и там про то, что с ним хорошо обращаются, кормят, поют и так далее. Видимо, по-прежнему у Москвы, которая в субъектность Украины не верит и ее не признает, есть попытки постоянно говорить через голову Киева с неким таким Западом, с которым она ведет такую ценностную войну в Украине.
Ну, ты знаешь, мы пока с тобой говорили про Мариуполь и про Азовсталь, в частности, появилось видео вот только что ударов по Азовстали. В частности, его публикует советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он опубликовал это в своем телеграм-канале, и еще несколько украинских источников об этом сообщают. При этом Геращенко пишет: сами российские телеканалы публикуют, пишут, что сбрасывают обещанные сверхтяжелые бомбы. На видео, там, где находится вот этот завод «Азовсталь», поднимаются просто огромные клубы черного дыма, но видно, что действительно был совершен удар.
Ну, в общем, это вполне в русле российской военной стратегии — вбомбить в землю все, что можно. И, конечно, трагедия Мариуполя, трагедия его защитников, потому что это Украина, украинские войска и украинские добровольцы, которые защищали свою родину. Трагедия Мариуполя, она для всего остального мира, а не для той территории, которая сейчас накрыта российской пропагандой, она каждый день звучит, каждый день режет совесть. Я думаю, что, конечно же, это будет на долгие годы. Как мы помним Сталинград Второй мировой войны, как мы помним Ковентри, как мы помним самые разные знаковые трагедии Второй мировой войны, Трагедия Мариуполя будет в одном ряду с ними.
Интересно, что украинцы постепенно начинают возвращаться в страну. В период с 15 по 16 апреля через границу с Польшей в Украину впервые с начала войны въехали больше людей, чем выехали. Об этом сообщают сами польские пограничники. По данным польской погранслужбы, 15 апреля из Польши в Украину въехали 25 100 человек, а в обратном направлении 24 400 граждан Украины. Ну вот, несмотря на все, что происходит, люди возвращаются в свои дома, ну, там, где дома у них остались, естественно, возвращаются в том числе на освобожденные территории. И сегодня распространилась в соцсетях фотография той самой знаменитой улицы в Буче. Помните ту улицу, которая была просто завалена российской техникой, уничтожена? Она была даже такого рыжего цвета от этой техники, стояли вот эти сгоревшие танки. Это была улица Вокзальная, и она попала на страницы всех мировых СМИ. Так вот, эту улицу расчистили, и сегодня ее фотография появилась в соцсетях, ее невозможно узнать. Это просто совершенно другая улица. Вот так, как мне кажется, все-таки за небольшое время украинцы во многом восстановили, ну, если не первоначальный, то хотя бы какой-то приемлемый вид этой улицы, и постепенно возвращают этот город к жизни.
Я очень надеюсь, что в этом восстановлении, возвращении к жизни Украине будут помогать и европейцы, и американцы, и вообще все те, кто поддерживает Киев сейчас. Это, я думаю, видно по голосованию в ООН, какая огромная часть человечества поддерживает Украину. Ну и к Евросоюзу тут, наверное, стоит обратиться прежде всего. И последние новости в этом смысле. Президент Украины Владимир Зеленский передал главе представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Недавно совсем Урсула фон дер Ляйен передала как раз Зеленскому этот конверт с вопросами. Ну, такая была как бы церемония, было вот сказано, что это новый и важный этап. И вот теперь с этими ответами на вопросы вернулся этот документ в Евросоюз, и на церемонии передачи этого документа Зеленский сказал, что обычно подготовка опросника затягивается на годы. Я его сейчас цитирую. «Я хочу поблагодарить за скорость, за возможность пройти эту процедуру за недели или пару месяцев. Мы верим, что получим поддержку этой работы, станем кандидатом, и тогда начнется следующий финальный этап». Имеется в виду финальный этап присоединения Украины к Евросоюзу. Ну, тем временем военные Украины, а именно главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, разговаривают со своими коллегами в Соединенных Штатах. В частности, совсем недавно он провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли. Об этом сам Залужный сообщает в соцсетях. Провел телефонный разговор с генералом Марком Милли, отметил актуальные потребности вооруженных сил Украины в вооружениях и боеприпасах и поблагодарил генерала Милли за понимание, это говорит Залужный. В свою очередь, премьер Британии Борис Джонсон, который совсем еще недавно гулял с Зеленским по Киеву и демонстрировал, ну, фактически личные дружеские отношения с президентом Украины.
Да.
В субботу еще поговорил по телефону с Зеленским опять и пообещал поставить Киеву в ближайшие дни очередную партию военной помощи. Об этом он написал в Твиттер в эти выходные. И очевидно, что Британия, которая теперь не входит в Евросоюз, поддерживает отдельно Украину очень мощно. Она старается сделать свою помощь одной из главных для Киева. Ну, а Канада развернет в Европе военный госпиталь для украинцев. Об этом заявил министр международного развития Канады Харджит Саджан. И это тоже помощь. Это, на самом деле, довольно важный шаг, потому что, конечно, огромные потери и у мирного населения и украинских военнослужащих, которые дерутся за свою страну.
Тем временем становится все больше известно о том, что произошло на крейсере «Москва». Мы о нем рассказывали в предыдущих выпусках, это было, собственно, одно из главных тем. Так вот, мы задавали вопрос, а что же с оставшимися членами экипажа, которые не были эвакуированы? В России об этом никакой информации нет, об этом публично не сообщают, и, в принципе, принципе, мы понимаем, что люди там явно погибли, но Россия не объявляет никакого траура по военным, не высказывает официально соболезнований. И вообще эта информация, как всегда, вот она как-то прячется и просачивается в публикациях независимых СМИ. Так вот, сразу несколько независимых медиа, в том числе издание «Инсайдер», написали сегодня о том, что несколько солдат-срочников, которые были на этом крейсере, вот о них стало известно. В частности, пользователь ВКонтакте Дмитрий Шкребец 17 апреля сообщил, что его сын Егор проходил срочную службу на крейсере «Москва». Он уточнил, что после гибели корабля его сына, согласно заявлениям офицеров, внесли в списки пропавших без вести. Но он считает своего сына погибшим. Я дальше процитирую. «Мой сын срочник. Как мне сообщили непосредственные командиры крейсера «Москва», среди погибших и раненых не числится и внесен в список пропавших без вести. Срочник, который не должен был принимать участие в боевых действиях, числится пропавшим без вести. Ребята, пропал без вести в открытом море? После моих попыток уточнить данное происшествие, командир крейсера и его зам перестали выходить на связь. Я спросил прямо, почему вы, офицеры, живы, а мой сын, солдат срочной службы, погиб», пишет Дмитрий Шкребец. Ну и сообщает некоторые детали о том, что его сын был призван на военную службу в июле прошлого года. Он служил на крейсере в должности корабельного кока. И «Радио Свобода» нашло упоминание, действительно, упоминание Егора в номере газеты Балтийского флота «Страж Балтики» от 24 декабря. Там он назван выпускником Ялтинского экономико-технологического колледжа по специальности повар-кондитер. И журналисты уже сопоставили фотографии. Действительно, это он. Дмитрий Шкребец, то есть его отец, попросил читателей распространить его обращение, цитирую, «чтобы подонки не замяли эту страшную трагедию», и заявил, что намерен посвятить жизнь тому, чтобы правда победила в этой истории. Но тут справедливости ради надо сказать, что журналисты уже изучили страницы в соцсетях вот этого Дмитрия, отца Егора, и увидели, что до того момента, как случилось то, что случилось с крейсером «Москва», Дмитрий писал откровенно такие провоенные публикации, оставлял, выступал за агрессию против Украины, там были у него где-то эти символы Z и V и так далее. В общем, никаких сомнений по поводу того, что происходит, у него не было. И он стал высказываться только после того, как все это задело его лично.
Да, так и есть. Он писал в своих постах в соцсетях, что Украины как государства вообще нету. Путин, не останавливайся, не останавливай наступление. Ну вот и не остановили наступление. Теперь он немножко знает, какая цена у всего этого. Надо сказать, что сейчас, наверное, он называет подонками совсем других людей, а не тех, кого он еще совсем недавно называл, не знаю, публично или про себя. Ну, еще он ходил там к местному ФСБ, а он, насколько я понимаю, крымчанин. И ему из-за ограды местного ФСБ просто руками крест-накрест показали, типа, ничего не скажем, уходи. И все. В общем, тут самое время, наверное, вспомнить крылатую фразу Аркадия Бабченко: «Родина тебя бросит, сынок, всегда».
Да, ну в России один из слоганов «своих не бросаем». И этот слоган появляется на чем угодно. Даже вот я видела, недавно распространилась фотография на банке с борщом. Написали на свои...
Да-да, вот все уже ждут на конфетах, на борщах и так далее.
«Своих не бросаем», но на самом деле все наоборот. Ну и вот мы рассказывали на прошлой неделе о том, какая большая очередь выстроилась к украинскому почтамту за маркой новой, на которой изображен как раз русский военный корабль. Так вот, украинцы раскупили уже 500 000 экземпляров всего за 5 дней с момента запуска. И сейчас уже возник определенный дефицит этих марок. И сказали, что больше 6 марок в одни руки давать не будут. Более того, даже перепродают уже по завышенным ценам в соцсетях. То есть это такая редкость, за которой сейчас все охотятся.
Я тебе могу сказать, что, скорее всего, будет новое издание этой марки. Я предполагаю, это не новость, но я думаю, что на месте почтовой службы Украины я бы это сделал, потому что, если ты помнишь, на сейчас существующем варианте марки там есть силуэт русского военного корабля.
Да.
Но я думаю, что на следующей марке просто не будет силуэта русского военного корабля, да и все.
Это если художник, автор марки, продолжит эту серию, возможно, да, есть чем заняться.
Надо сказать, что на место того русского военного корабля, про который мы все знаем, вполне есть кандидаты. Во всяком случае, у России действительно есть еще довольно серьезные военно-морские силы. Вот сообщается о том, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» сейчас вернулся на Северном флоте в Североморск после учений. И пока еще непонятно, может быть, все-таки на Черноморском флоте могут появиться новые военные корабли российские, если в акватории Черного моря и Азовского, если Турция пропустит. Потому что теперь понятно, что Турция, когда она объявила о том, что она перекрывает проливы, снизила возможность России для пополнения своего флота в Черном и Азовском морях. Ну вот посмотрим, если придет в прямое противоречие интересы Анкары, интересы НАТО, интересы Москвы, как это противоречие разрешится. Тем временем мы тут сказали про борщи и конфеты. Вот у меня есть ощущение, что в России какая-то своя информационная картина того, что происходит. И она прежде всего у Владимира Путина. Он так ее придерживается, в своем информационном пузыре живет. И, соответственно, слова тоже гоняют внутри этого пузыря. Ну, все их слышат в силу того, что он это делает публично. Вот сегодня он сказал, что розничный спрос в России пришел в норму, и власти страны сделали правильно, не став прибегать к ручному регулированию рынка. Это при том, что они, во-первых, прибегали, а во-вторых, про спрос на самые разные вещи в России сейчас существует масса и комментариев в соцсетях и так далее. Кроме этого, он говорит, что инфляция стабилизируется сейчас, хотя уже известно, что только по официальным данным она составила больше 17% с начала года. И ему вторит Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ, которая говорит, что вот мы там можем распоряжаться своими золотовалютными резервами, но тут же оговаривается, что половина этих резервов она распоряжаться не может. И чуть ли даже не всеми, потому что, я сейчас процитирую Набиуллину, после санкций, наложенных на Центробанк западными странами, у нас сейчас есть возможность распоряжаться примерно половиной резервов. Это золото, юани, и они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке. То есть понятно, что золотом и юанями никак нельзя восполнить теперь уже отсутствие или отсутствие поступления в страну долларов и евро. И если говорить о санкциях, то две вещи в сфере медиа стали сегодня известны. Это что вещание телеканалов Paramount будет прекращено в России 20 апреля. А я напомню, что это MTV Russia, Nickelodeon и Paramount Comedy. И Spotify, который обещал уйти из России, все, больше недоступен в Apple и Google магазинах для приложений для российских пользователей. То есть, ну, продолжается вот то, что началось после того, как Россия открыто напала на Украину, продолжается уход западных компаний из России.
Но теперь по традиции настало время для духоподъемных сообщений. На самом деле, шутки шутками, но вот я записала большое интервью, которое скоро выйдет, с одним из главных медиакритиков Украины, Натальей Лигачевой. Мы говорили о том, как медиа работают в условиях войны. И она сказала мне о том, что сейчас, согласно опросам, исследованиям, у людей появилась огромная усталость от негатива. И они действительно хотят сейчас, сами украинцы, слышать больше так называемой счастливой статистики, такой позитивной информации, кого спасли, кому помогли, сколько собрали денег и так далее, о мировой поддержке в том числе. Так вот, мы сейчас обеспечим именно такую информацию. Ты рассказывал в прошлый раз о том, как маленький городок в Испании переименовался в Украину. В продолжении темы посол Украины все в той же Испании и мэр Мадрида решили переименовать улицу возле посольства России в Бучу или Ирпень, возле посольства России, заметьте. А название улиц Россия и Санкт-Петербург заменить на Киев и Мариуполь. Об этом сообщило посольство Украины в Испании. Как тебе такая идея?
Ну да, в общем, Россия все время жалуется на то, что к ней мало внимания в мире и так далее. Вот мягкая сила. Мы видим, что после того, как она напала на Украину, украинская мягкая сила возросла в разы. А российский имидж, наверное, упал до такой степени, что сейчас иметь в городе улицу с российскими названиями – это большой вопрос. Я жил когда в Лондоне, работая на BBC, в нашем районе, в котором также находилось и российское посольство, были там Санкт-Петербургская тропинка, Московская дорога, это St. Petersburg Move, Moscow Road. Вот я не знаю, Будут ли в Лондоне переименовывать? Но я не удивлюсь, если будут.
А я в минувшие выходные была у российского посольства здесь, в Вашингтоне, на одной из акций протеста, которые устраивают каждые выходные украинская диаспора, и в том числе россияне присоединяются часто, которые выступают против войны. Так вот, в субботу была одна акция, а на следующий день я снова была около российского посольства, но уже по своим делам, и заметила, что туда подвозят такие мешки с землей, как будто что-то высаживать собираются. Я еще обратила на это внимание и думаю, что такое? А потом я прочитала. Оказывается, это тоже такая акция на общественном газоне перед российским посольством через дорогу. Там сделали такой цветник, и активисты тоже, активисты, в том числе и американские активисты, они высадили там подсолнухи. И бывший посол США в Украине Уильям Тейлор даже подвез несколько мешков почвы и семян. Они там распределили обязанности, организовали полив и призвали горожан приходить к посольству с собственным садовым инструментом и семенами. Вот так символы Украины появятся на общественном газоне в Вашингтоне напротив российского посольства. На этом мы заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Слушайте нас каждый день. И не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До свидания.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.